Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день, всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. И тема сегодня – как общаются каббалисты. У нас много подключений, задавайте ваши вопросы. Перевод на 22 языка, задавайте ваши вопросы. Как всегда, без очереди мы будем вас запускать. Вот у нас уже подключаются ребята. Чем наше время знаменательно, что так все меньше и меньше люди общаются? Все больше они утыкаются, я не знаю, в айфоны, в какие-то свои, в свои какие-то компьютеры, там значками друг с другом перебрасываются.
Созданы для того, чтобы сделать нам иллюзию общения. На самом деле.
Вот эти вот все приборы, да?
Это иллюзия общения. Кто-то мне написал, я кому-то написал, кое-как прочел, кое-как отстучал ответ, и все, и пообщались.
Реальная история, вот когда ребенок маму вызывает, мама, принеси чая через вот этот вот.
Да.
Прямо, и она несет чай, у нее такой экранчик. Ну, мы поэтому и сегодня говорим о том, а что же такое все-таки общение, о котором говорят каббалисты? Вот это мы хотели бы выяснить сегодня.
Общение, о котором говорят каббалисты, это вообще на несколько порядков выше. Потому что это вообще, во-первых, но то, что мы общаемся между собой, так мы говорим о том, как мы можем отредактировать свои чувства, чтобы они вошли в унисон друг с другом, чтобы они начали понимать друг друга. То есть не только через печать, не только через звук, через переносчики информации в нашем мире, не только через чувственные какие-то каналы и волны между собой. Мы говорим о том, чтобы прийти к состоянию, когда мы ощущаем, садимся на одну духовную волну, которым, в общем-то, наполнено все наше состояние вообще, все мироздание. И мы пытаемся таким образом между собой войти на такой уровень этой общей волны, когда мы бы чувствовали ее вместе все, каждый, естественно, в своем виде. Так же, как я слышу рядом со своим товарищем одну и ту же мелодию, допустим. Он переживает специфически в его свойствах, и я переживаю это все в своих свойствах. Но все равно у нас есть что-то общее. Общее у нас в той мелодии, которая исходит из какого-то источника, из общего источника, и вызывает в нас разные, может быть, немножко свойства, но они адекватны относительно того источника. И поэтому в этом источнике мы с ним встречаемся. Так мы с ним встретиться не можем. Так вот.
То есть мы остаемся разными все-таки, да?
Остаемся разными.
Это важный момент.
Да, но мы чувствуем эту разность тоже между нами.
В источнике.
Да. И самое главное, когда мы в источнике соединяемся, мы соединяемся каждый из нас с источником. И поэтому этот источник соединяет нас между собой.
То есть мы в нем равны, только да. В нем. А так мы не можем быть равны.
А так мы не можем вообще контактировать друг с другом. Мы вдруг обнаруживаем, только вот через эти телефоны всякие мы можем это делать. И поэтому каббалистическое
общение
– это совершенно иное. Это без слов, и это не посылаем никаких мы сообщений друг другу. Это мы пытаемся вместе подняться на одну и ту же волну и обнаружить это поле, эту волну Творца и в нем находиться.
А что заставляет нас вот так общаться? Человечество ведь общаться не хочет, как понятно вот сейчас, как видно, друг с другом.
Человек не хочет общаться с другим.
Не хочет.
Вообще. Нет, это только если у него есть какая-то, если его это успокаивает, если его это наполняет, а вообще ему это не надо. Мы видим, что эгоизм наш сегодня, в принципе, мы не нуждаемся в этом. Не нуждаемся. Мы видим, как люди и не интересуются этим всем особенно.
Основа этому одна, когда?
Но в Каббале это совсем другое дело, потому что я при этом постигаю свою внутреннюю жизнь, духовную жизнь. Я начинаю постигать свое вечное состояние, неприходящее, которое все время возвышается, которая включает в себя вообще все существующее, то, что мы сегодня вообще обычный человек и не ощущает. Вот это все когда мы начинаем понимать, что же нам уготовила Каббала, то это очень, это поражает просто, поражает. И тогда мы перестаем заниматься этими мобилками, или как они называются, там эти телефоны, всевозможные средства связи, и пытаемся уже в контакте между нами, в десятке, в восьмерке, как мы собираемся сделать такой контакт, достичь такого контакта, когда бы мы на уровне мысли, на уровне чувств контактировали друг с другом. И этот контакт, он бы включал бы в себя вообще все настоящее, прошлое, будущее с нами, со всем человечеством и так далее. То есть это, ну, совершенно иной способ связи.
Да, нам бы хотелось поговорить, как вот прийти к такому состоянию, когда мы чувственно будем друг с другом общаться, без слов, я так понимаю, да, без слов это все происходит. Для этого мы проводим семинары, круглые столы. Угу. Есть, да, разница между семинаром и круглым столом. У нас скоро будет конгресс в Литве, поэтому там, во-первых, там будет очень много новых людей, которые, может, впервые будут сидеть на семинаре. И поэтому мы подготовили несколько таких правил внутренних, как себя внутренне должен подготовить человек к такому действию, которое называется семинар, и как внешне он должен себя вести. То есть эти правила, я так полагаю, они должны нас привести к такому состоянию, которое вы говорили. Первое. Мы сначала рассмотрим внутренние такие установки, как должен человек подготовиться. Я буду зачитывать, а вы просто объясните, почему именно такие вот правила, откуда они исходят. Первое – это, значит, готовность любыми средствами вызвать близкие и теплые отношения между участниками. То есть прежде чем мы, когда вот мы сели, первым делом должны вот вызвать такие теплые отношения. Как, неважно, это уже есть методика, там, через игры, через разговоры, но это должно быть теплые отношения, иначе невозможно перейти к следующему этапу, решить какую-то любую задачу, проблему и так далее.
Нет, дело здесь намного глубже. Дело в том, что мы существуем в каком-то пространстве, которое называется Творец. Это поле. И чтобы ощутить это поле, нам надо, соответственно, создать в себе адекватные, подобные этому полю, свойства. Свойства этого поля – это отдача, связь, любовь и так далее, эманация. У нас этих свойств нет. Мы заранее созданы с противоположным свойством этому полю. То есть свойством эгоизма, получать, пренебрегать другими, отдаляться от других и так далее. Для чего это сделано? Для того, чтобы самим создать свойства, подобные этому полю. Значит, как это делается? Это делается именно в правильном соединении между нами. Когда мы пытаемся соединиться между собой в таких состояниях, которые базируются, в общем-то, на нашем эгоизме. И мы отрицаем друг друга, мы стараемся оттолкнуться, мы держимся на приличном расстоянии как бы друг от друга. Держи дистанцию, что называется, не лезь слишком близко ко мне в душу и так далее.
То есть сидят все равно 10 эгоистов и хотят получить другой результат.
Конечно, но мы специально заготовлены таким образом эгоистами, чтобы вопреки этому эгоизму подняться над ним и создать в себе такие условия, чтобы это общее поле, оно заполнило нас. Чтобы мы его поймали в этот новый орган чувств, который мы создали, называемый общее общение. Вот если мы такое условие создадим, тогда мы начнем ощущать это общее поле, то есть раскроем в себе эту высшую силу Творца, его программу, его силу, его планы, задумки и так далее относительно себя, относительно всех остальных. Сможем понимать, как нам лучше действовать, что мы должны делать. Мы ощутим себя существующим в этом поле, то есть в состоянии вечности, совершенства и так далее. Так для того, чтобы достичь свойств этого поля, и начать его ощущать по закону подобия семилярности, то мы должны между собой сконтактироваться. Поэтому все наши тренинги, они только для того, чтобы заставить нас, привести нас к состоянию, когда над нашим эгоизмом, вопреки ему, не уничтожая его, а просто приподнимаясь над ним, мы соединяемся между собой. Это очень непросто, это сложная практика, длительная практика, но она сегодня под стать каждому. Кто хочет, может ею овладеть, и тогда он раскроет высшую силу, наполняющую наш мир. Он будет знать, для чего все происходит, как и что, с ним, с остальными. То есть ему раскрываются глаза на все вообще происходящее. И сейчас в этом мире, в этой жизни, и все, что вне ее.
Следующий вопрос. Очень важно в кругу тоже так настроиться, чтобы было такое приобщение чувства уверенности, что в кругу можно разрешить любую проблему. Вот почему, откуда приходит эта уверенность?
Кругу нельзя разрешить всю проблему, любую проблему, потому что, смотря какие проблемы ты хочешь решить, и немедленно ли ты хочешь их решить, это не так-то все просто делается.
Духовные проблемы.
Духовные проблемы тоже. Это не сразу и не вот так вот наскоком. Круг – это общность эгоистов, которые приподнимаются над собой, над своим частным эгоизмом в каждом, и пытаются сделать одну общую точку соединения. В этой общей точке они начинают ощущать Творца.
И вот такое...
То есть эту силу, эту поле, это поле. И тогда в этой мере они действительно видят и могут решить все проблемы.
Вот такое важное правило, что вот я должен рассматривать себя как последнего из участников, который должен внести свой вклад в то, что уже совершено. Вот такое правило.
Ну, я не знаю, что значит последний из участников. Последний, может быть, по... не знаю, что я всех остальных ценю больше, чем я себя. Но не то, что я должен быть последним, пускай они сначала сделают, а потом я.
Вот ну, можно, да, можно я войду тут с вопросом? Да. Тут он касается этого. Марина Игнатова пишет так. Во время работы на семинаре мы заметили, как происходит рождение общей мысли, общего мнения. Можно сказать, что общая мысль рождается, формируется прямо на наших глазах. Это ощущение, что мы действительно представляем собой одно целое. Куда потом это общее зародившееся рождается, девается?
А, все наши достижения, допустим, мы вчера с вами хорошо посидели, так допустим.
Так? Ощутили.
Или вот сегодня вечером да. У вас будет общее собрание такое, всех товарищей, вы будете сидеть, вы будете пытаться собраться все вместе, как один человек с одним сердцем, для того, чтобы авось уже в этом собрании вы сможете проскочить в состояние, когда вы начнете ощущать высший мир. Это поле Творца так называемого. Может быть, сегодня. А на завтра оно исчезнет. Почему исчезнет? Для того, чтобы дать вам возможность снова и снова создавать на новом уровне, с новыми свойствами, общность между собой и обнаруживать вот это поле общее в других совершенно уже свойствах, качествах и так далее, раз за разом. А затем, когда оно от вас будет исчезать, убегать как бы, вы будете его снова настигать своими правильными включениями друг в друга, то возникнет такое состояние, когда оно у вас останется и будет с вами постоянно. И вы будете только делать апгрейд, поднимать его, поднимать, расширять, усиливать.
То есть то, что исчезает, или оно не исчезает полностью, оно как-то накапливается? Вот это.
Оно накапливается, но оно не может сейчас пока остаться в вас, чтобы не мешать вам достигать новых этих состояний связи с этим полем, с Творцом.
Тут интересно такое правило, что когда я говорю, то я отдающий, а участники семинара, они получающие. И наоборот, когда они говорят, я воспринимаю их как самых великих в мире. Вот как можно к себе
подготовить? Не обязательно так. Не обязательно совершенно. Я могу говорить и быть при этом получающим, а не отдающим. Это все очень условно. Потому что это зависит от намерений человека.
Вы знаете, самое тяжелое – это слушать кого-то. Тем более, если как я могу, если я человека вижу еще в первый раз, как я могу так возвеличить, чтобы я еще мог его услышать?
А я представляю себя как находящегося в зоне действия Творца. и через всех моих товарищей Творец обращается ко мне. И меня интересует, во-первых, что они говорят, и, во-вторых, как я на это реагирую. Может быть, я реагирую на это хорошо, может, плохо, может, с критикой, может, с недовольством, с ненавистью, а может, с любовью, может быть, с умилением, прощением и так далее.
Следите за своей реакцией?
Я наблюдаю свои реакции на то, что они говорят. И таким образом я должен подняться над всеми своими реакциями и над всем, что они говорят, к состоянию соединения себя с ними.
То есть через них Творец говорит со мной, так?
Да. Творец указывает мне, в каком состоянии я нахожусь. Я должен прийти в любом этом состоянии, кто бы ни говорил из моих товарищей, хотя мне это неправильно, ненавистно, не люблю, надоело, неважно что. Я должен, вопреки этим своим ощущениям, добиться любви к тому, кто мне это говорит. Даже если он будет говорить самые неприятные мне вещи.
Ну, как раз вот о том...
Потому что я не смотрю на него, я смотрю, что из него говорит Творец.
Как раз вот о том, о чем говорить, это очень важно. Вот у нас такие правила, что не рассказываем о себе, о своей семье, не приводим анекдоты из жизни, а пытаемся высказываться с уровня единства между нами, возвышаясь над всеми материальными существованиями. То есть так принято у нас.
Угу.
И вопрос такой, что о чем нельзя вообще говорить и о чем, в принципе, можно говорить? Потому что я знаю, что в Каббале мы не говорим о своих личных постижениях. То есть мне нельзя говорить, как я чувствую Творца. А можно говорить именно о величии товарища, можно говорить, или языком статьи, если
мы
обсуждаем.
Нет, о величии статьи. Творца мы можем говорить, но безотносительно нас, как я чувствую, ты правильно заметил. То есть мы никогда не говорим о наших личных чувствах, о наших личных мыслях, для того, чтобы не повредить нашим товарищам. Я не желаю им навязывать свое мнение, свои чувства, свое понимание. Но вдохновение, да, я могу.
А можно говорить именно языком статьи, если мы сейчас обсуждаем какую-то статью, или не стоит? Или стоит все-таки от себя что-то говорить?
Языком статьи не надо говорить. Мы можем зачитывать оттуда, будет понятно, что это из статьи. А сам я должен говорить кратко, ясно, свои мысли. И у меня должно быть общее направление именно на то, что я при этом воодушевляю своих товарищей. И хочу, чтобы они приподнялись к ощущению связи между нами, любви.
А что, если у меня вот есть раздражение, что товарищ говорит цитатами какими-нибудь?
Это не надо, цитатами говорить не надо. Но дело в том, что начинающая группа, они не могут говорить по-другому. У них еще нет своих чувств, мыслей, тем более оформленных. Так что они говорят цитатами.
А примеры из жизни, если вдруг какие-то...
Примеры из жизни можно, но не очень-то хорошо давать собственные примеры из жизни, потому что ты не должен этого навязывать людям. Лучше всего это делать безобъективно, так сказать, не относительно к какому-то объекту.
Потому что если строго следовать этим правилам, получается какой-то очень сухой разговор. Mm. Нельзя не пошутить.
Почему нельзя шутить? Ну, вот, поймал тебя на слове.
Ну, перебросится так шутками. Кто-то что-то сказал, а ты ему подхватил, что-то сказал.
Нет, да. Не отреагировать шуточно на серьезные заявления, когда ты их просто гасишь, да, понижаешь. А шутить почему нельзя? Наоборот, каббалисты во все века очень любили шутки, песни. Это очень приветствовалось.
То есть можно подхватить, сказать, вот по этому поводу у меня есть шуточка такая, и сказал.
Можно.
Главное,
да.
Чтобы она не
а
была.
А что, я во время урока иногда этим не пользуюсь?
Вы шутите часто, да.
Ну. Вот. И каббалистам очень присущи, да, именно вот именно такие вот переходы анекдотические.
Вот вы, кстати, вот даже сейчас даете на этом акцент, говорить кратко, ясно и по делу, и регламент соблюдать. Почему это так важно?
Ну, потому что я не говорили. Могу. Вот, ну, у нас, допустим, час наше собрание, даже меньше, по-моему, 45 минут. Ну, ты понимаешь? И я из этих 45 минут сейчас начинаю речь на 15 минут. Ну, как я могу такое себе позволить? А где же остальные товарищи? А остальные группы и так далее? То есть я должен соблюдать регламент. И мы должны научиться этому. Я должен понимать, что если я открываю рот, я должен сказать сочно, кратко, прямо в лицо, то есть в сердце.
А если человек не понимает, товарищ. Мне его остановить или как?
Ну. А да, самое лучшее – это поставить песочные часы. Вот так поставить их. Все, время истекло.
Там есть проблема одна. Если кто-то не договорит, так время еще не истекло, а другой уже должен переворачивать. С
песочным часом. Переворачивает, да. Вот так и не договаривает, так научится.
Бывает, что кто-то блестящий рассказчик, все его заслушиваются и так интересно.
Ну, тогда за счет твоего времени.
Или наоборот, кто-то не может двух слов выдавить. И...
обязан научиться говорить.
Вот по поводу материала, что мы прошли. Виктор из Сум спрашивает, почему я не могу говорить о своих чувствах? Не могу говорить о своих чувствах. Значит, я должен их скрывать.
Ты не должен их скрывать, просто твои эгоистические чувства на сегодня, они никому не интересны. С их помощью ты не можешь нас исправить, не можешь нас поднять. Если ты будешь говорить рубленными фразами из книжки, то тогда из этого ничего не произойдет, потому что мы будем знать, что ты там вычитал это. А говорить от сердца тоже особенно не надо, потому что если мы будем ощущать то, что ты чувствуешь в сердце, поскольку мы эгоисты, то мы тебе можем навредить. Вот. Поэтому каббалисты обычно говорят о общем возвышении, о величии Творца, к чему нам надо стремиться, своими словами. Но в принципе, лучше всего говорить о том, какова группа, какая это особая система, с помощью которой можем достичь слияния с Творцом, привести, может быть, весь мир к новому состоянию, которое он уже ощущает, что ему необходимо, и так далее.
Это интересный вопрос. Юля из Питера спрашивает, почему важно, чтобы высказался каждый участник круга?
Мы должны развивать своих товарищей, мы должны их всех чувствовать. Мы должны понимать, что каждый из них все-таки должен уметь выступать, говорить, чтобы он понимал больше себя, мог себя выразить.
А если человек говорит, ну, я пропущу, я не могу, не хочу.
Ну, может, да, так ничего не сделаешь, не обязан. Но, в принципе, мы должны... кроме того, и в нашем мире есть такие люди молчаливые и, наоборот, болтливые. Но более-менее в группе мы должны это все сглаживать.
Ну, такое еще правило. Слушаем каждого товарища и подчеркнуто демонстрируем это. То есть мы высказываемся по очереди, не перебивая друг друга, внимательно слушаем.
Да, меня интересует мнение абсолютно каждого из них. И те мнения, которые мне не интересны, я должен сделать так, чтобы мне было интересно. Я должен заставить себя прислушиваться. Чтобы мой эгоизм не нивелировал мне вот эти вот сообщения от моих товарищей. Потому что то, что мой эгоизм не хочет слышать, наоборот, это самые главные для меня и нужные, эффективные мнения.
Иногда бывает, что кому-то так нравится слушать других, что он говорит, вот это основная работа, а сам даже не хочет говорить.
Нет.
Только слушает.
Я об этом уже говорил.
Роман из Одессы спрашивает. Вот я не знаю, откуда это там взял, может быть, вы помните. Баля Сулам писал, что критика – залог успеха и развития в области мыслей. Ну, не знаю. Дальше он пишет. А в Садне наоборот. Запрещено критиковать и спорить, вступая в личный диалог. Почему
да,
так?
Потому что Баля Сулам писал это относительно совершенно иных дел. Он писал, что критический подход в обществе, во всех его связях, сферах, он необходим для того, чтобы развиваться. И это естественно. Это мы понимаем. Абсолютно рациональный подход. Но в группе мы должны подняться над выяснением личных отношений, неприязни, отторжений и подняться к связи между нами. Поэтому в группе никакой критики быть не может. Только лишь соединение между собой. До тех пор, пока тебе будет казаться, что ты любишь всех.
То есть критика...
Как вот своих детей ты любишь, какие бы они ни были. Правильно, он такой-то, он всякой-то, он такой-то. Но когда тебе говорит об этом сосед, то ты начинаешь с ним ругаться. Хотя ты понимаешь, что он прав. Вот так и здесь.
Критика – это, в принципе, я над ним, того, кого критикую, да? А это запрещено. Еще Дмитрий из Кёнигсберга спрашивает. Ничего не понимаю, и цитатами нельзя говорить, и от сердца нельзя говорить. Так как же можно? Я еще добавляю, и критиковать нельзя. Так как же можно?
Своими словами, но не цитатами говори. То, что в цитатах, говори своими словами. Таким образом, ты их пережуешь в себе, и они станут твоими.
Еще такое важное правило – это равенство. В кругу нет более или менее важных участников. Откуда
да.
это правило? Что по отношению равны, к кому,
а иначе
к чему равны?
Может быть соединение. Выше с нижним не могут соединиться. Они должны быть на одном уровне. В духовном соединении может быть только в мере подобия. То есть ты мне, я тебе, мы равны. Один раз я тебе, поэтому я выше, а ты ниже. Другой раз ты мне, поэтому ты выше, я ниже. И в итоге мы равны.
Еще есть такое, что обсуждается только одна тема, которая избрана заранее,
да.
Или же отвечают на вопросы учителя.
Да.
Почему только вот одна тема? Почему нельзя перескакивать на другие?
Чтобы не путать друг друга. Только лишь для этого. Чтобы не путать друг друга, чтобы не перескакивать, как ты правильно сказал.
Знаете, на эту тему как раз сейчас такое время, что людям очень сложно обсуждать какую-то тему. Недавно был в гостях, собрались много очень образованных людей, адвокаты, и невозможно было вести беседу. Все время скакали. То одно, то другое. Ни одну тему невозможно было обсудить до конца.
А это проблема сегодняшнего человечества, потому что оно не может серьезно относиться ни к чему и не понимает, что главное, что второстепенное. И поэтому перескакивает так-то, вот так, с цветка на цветок. Это естественное свойство эгоизма, которое нивелируется и уже даже не ощущает, что для него важно, а что нет. Мы пришли к такому состоянию, когда мы вообще в каком-то полутьме существуем. Непонятно в чем, где, для чего, как. А? Тянем изо дня в день, и все.
Важно продолжить своего собеседника, именно на чем он закончил, продолжить, или я могу что-то свое начать рассказывать?
Нет, лучше всего нам выбрать тему. Выбрать тему. Эта тема должна быть уже известна заранее, к ней должны быть подготовлены материалы, и мы ее должны обсуждать. То есть наше собрание групповое, там десятки или больше людей, оно должно преследовать определенную цель. И к этой цели мы должны приближаться, мы ее должны выяснять так, чтобы по окончанию нашего собрания мы поняли, что выяснили как какой-то один из аспектов связи между нами и с Творцом.
Вот по этому поводу Дима, бывалый, наверное, из Киева, спрашивает, поможет ли работа в семинаре понять Талмуд и Сефирот или Птиху?
Обязательно сможет. Потому что когда вы начнете изучать Талмуд и Сефирот, а мы после Вильнюсского конгресса начнем изучать учение о десяти сферотах, наверное, десятую часть, Ибур.
Зародыш.
Как?
Зародыш.
Зародыш, да. И тогда мы почувствуем, как нам важно быть вместе во время учебы, быть связанными вместе. И начнем выяснять параллельно и на наших встречах групповых те вопросы, которые относятся к зародышу.
Непростой материал там. Непростой.
Ну, непростой, но надо хоть
очень
немножко
интересно
его почувствовать.
Такой вопрос к вам. Есть люди, которые уже десятки, сотни раз участвовали в таких семинарах, а есть новенькие совсем, которые впервые будут участвовать, такие вот мы будем видеть их на конгрессе. Может, стоит все-таки, чтобы был, как сказать, манхэ?
Ведущий.
Ведущий, да. У нас есть семинары, где есть ведущие, где нет ведущих. Есть семинары, где нет ведущих, где уже люди понимают все эти правила, знают, а уже внутри них живут эти правила. Может, стоит, чтобы был ведущий, а то могут возникнуть какие-то проблемы.
Я не думаю, что
люди
в каждой группе ведущие.
Ну, не в каждой, хотя бы там, где новенькие. Там, допустим, будет 100 человек новеньких.
Нет, они не будут отдельно сидеть новенькие.
Они будут уже...
Новенькие обязательно должны быть перемешаны друг с другом и сделать именно так, чтобы они вместе не сидели.
Угу.
Вместе не сидели. Ни в коем случае. И знакомые друг с другом не сидели. Я помню, я сдавал экзамены в МГУ, я зашел со своими товарищами, там несколько человек, стоял у двери этот самый руководитель, там преподаватель, организатор. Он схватил одного, ты туда идешь, другого ты туда, третьего ты туда, чтобы вместе не сидели.
Это до сих пор так происходит.
Вот, так что это очень серьезно. Так и в группе. Абсолютная перетасовка всех со всеми. И не надо никаких руководителей, а группа сама внутри себя будет подправлять. Ну и надо сейчас рассказывать об этом.
Вот Леонид из Гамбурга спрашивает, каббалисты соблюдают дистанцию между собой или не каббалистами? Это первый вопрос. Соблюдают ли
между собой каббалисты соблюдают дистанцию, чтобы не поразить друг друга. Так, не лезть в печенки друг к другу, что называется, или в сердце, или как сказать еще, в душу. А к некаббалистам они никак не лезут и не относятся. Только лишь для того, чтобы сделать какую-то внешнюю программу распространения.
То есть он дальше спрашивает, общение – это способ сократить дистанцию или наладить связь на сокращение дистанции? Вот такой у него
нет,
вопрос.
Общение – это для того, чтобы нам вместе достичь Творца и там соединиться. Между собой соединиться нам ни в коем случае невозможно. Нам надо это понять, а соединяемся мы только в Творце.
Эдуард из Стокгольма. Добудь, пожалуйста.
Не-не-не, я как раз этот вопрос.
Вот он спрашивает. Допустим, я усердно наблюдаю свою реакцию на то, что они говорят. Mm-hmm. И что мне делать с этими наблюдениями?
Ничего не делать, видеть, насколько ты с ними соглашаешься или нет, и попытаться приподняться над своим эгоизмом в своих ответах.
То, что я не соглашаюсь как-то с ними.
Юрий за Львова. В круге каждый находится в двух разных фазах. Когда он дает и получает, когда говорит и когда слушает. Чем отличается каждая из этих фаз? А в какой фазе мы равны? Когда молчим? То есть в какой фазе мы равны? И вот эти две фазы, когда я говорю, какая важнее из них?
Чем она отличается? Слушает, есть говорит.
Мы никогда не равны. Абсолютно ни в чем не равны. Мы равны только в том, что мы пытаемся всех сблизить между собой, чтобы раскрыть между нами общее свойство отдачи и любви, называемое Творец. Только в этом. Если мы не сближаемся таким образом между нами, то мы никак не будем равны. Равенство между нами – это усилие на сближение с Творцом. А в нем мы соединяемся.
Еще такое понятие «центр круга». Часто вы говорите «центр круга», обращаемся в центр круга. Что это такое «центр круга»?
Центр круга – это там, где мы полностью аннулируем свой эгоизм, свое «я» и соединяем точки в сердце. Наше устремление вне себя.
А как человек, который только первый раз сел, как он может отменить свой эгоизм и соединить никак, то, как это делается?
Никак, будет слышать и участвовать вместе с нами. Как младенец, которого мы держим на руках, и он вот так вот находится у нас на руках.
То есть вас не волнует, что новенькие в Вильнюсе будут сидеть старенькими?
Ни в коем
старенькими.
Случае. Нет? Наше человеческое сообщество, оно вот такое вот пестрое, и мы должны принимать всех.
Валера из Брянска спрашивает, что значит приподняться над эгоизмом в своих ответах? Сыграть словами, что я с ними согласен, продолжаю их мысль, хотя чувствую и думаю наоборот. Что значит подняться над эгоизмом?
Что значит подняться над эгоизмом? Это значит попытаться сделать связь с другими самой доброй, альтруистической, такой, чтобы в твое отношение к другому мог войти Творец, проявиться в нем, находиться в нем. Таким образом ты его и раскрываешь.
Я играю в это?
Играешь в это?
А играю в это?
Играешь. Еще как, притворяешься. Да? Абсолютно четко зная, что это не ты. Но вот эти усилия, которые мы делаем, они постепенно-постепенно вызывают воздействие на нас окружающего света, и он строит в нас такие свойства.
Вот это очень часто вызывает отрицательную реакцию у людей, которые слушают. Они говорят, что я буду играть, где правда?
Играть? Какая правда?
Где сердце?
Твоя правда – это только лишь твой вонючий эгоизм. И больше ничего. А это твоя правда.
Продолжение действительно вопроса из Олега из Бреста. Какая польза от того, что я искусственно представляю себя, скажем, последним из участников?
Ты создан эгоистом, ты презираешь всех и вся, самое главное для тебя это только ты это понимаешь прекрасно, осознаешь, и поэтому ты должен играться в совершенно другие свойства, как якобы которые у тебя есть. Для чего? Для того, чтобы именно на твою игру отреагировал высший свет. Он реагирует очень просто. Он прекрасно знает все, что он в тебе создал, и оценивает твои усилия. Твои усилия. Вот ты хочешь быть большим, ты хочешь быть хорошим, ты хочешь соединяться, ты хочешь достичь Творца. Ты этого не хочешь, в принципе, ты не можешь этого хотеть из своих свойств, которые он в тебе создал, этот высший свет. Но ты пытаешься играться в это, как бы, якобы. И это тебе засчитывается, как твои усилия. Согласно этим усилиям, высший свет тебя меняет. То есть это твоя плата за то, чтобы измениться.
Сергей из Киева спрашивает, что значит искать решение на следующей ступени, если она скрыта? Как мы распознаем следующую ступень согласия между нами?
Не знаешь ты никак. Только лишь своими усилиями. О том, как ты понимаешь, что это такое. А высший свет все подправит.
Скажите, а в чем цель семинара вообще?
Цель семинара – это создать десятку, которая будет в отношениях между собой подобна высшему свету. И тогда высший свет влияет на эту десятку и делает из нее одну духовную конструкцию, называемую парцуф или душа. Нашама.
А как это вот так понять? Вот существует весь мир, там семья, дети, работа, спать надо, кушать надо. И тут вот вы говорите, надо сесть за стол, часик посидеть, пообщаться, и все, и там раскроется творец.
Ну что, ну?
Как это?
Есть люди, которые едут
Какая
на рыбалку.
Какая связь между этим?
Есть люди, которые идут в пивбар.
Спортом занимаются.
Да, спортом занимаются или чего-то. А мы занимаемся этим. Какая разница?
А почему именно тут творец раскрывается?
А потому что мы делаем все согласно его законам.
Творец – это свойство отдачи.
Да, и мы делаем
а
в десятке.
Что я здесь отдаю?
Мы в десятке генерируем свойство отдачи.
А добрые дела где-то делать, там ходить?
Какие добрые дела? Эгоистические.
Ну, пытаться
делать. Ну, и толку с них так... никакого. Ты только отдаляешь мир от осознания зла и исправления.
То есть вот такая форма, когда сидят 10 человек и
да.
общаются.
Да.
Там
только
проявляется...
Ты можешь возбудить высший свет на себя, и он тебя исправит.
А сколько часов так надо сидеть?
Сколько влезет.
Ты, Игорь, говорит...
Зависит уже от свойств души, от времени, от многих обстоятельств.
Игорь из Германии говорит, если вообще не терплю семинары, не нравится мне такое витать общение и учебы, как это можно объяснить?
Я его прекрасно понимаю, прекрасно понимаю. Пускай продолжает, насколько может. Насколько может. Насколько не может, не надо. Будут уроки, постепенно придет. Есть люди, которым очень трудно сидеть на семинарах, очень трудно сближаться с другими. На это уходят годы, и даже не годы, а десятки лет, может быть, и 10, и 20 лет может на это уйти, пока человек начинает понимать, в чем же необходимость семинара. И все равно ему будет каждый раз очень трудно на него прийти.
Я это знаю. Есть люди, которые получают удовольствие от семинара.
А есть, да. Есть такие, которые очень любят компанию и все, или очень любят семинары. Да. Вот я по своей природе абсолютный волк-одиночка. Точно. Ты меня запри где-нибудь, хоть в тюрьму. Ты мне только дай то, что мне необходимо в моей камере, я из нее не входить не буду.
Компьютер, книжки и все.
Да, да, компьютер, книжки, и даже дверь не закрывай, я из нее не выйду. Понимаешь, моя природа будет меня держать внутри. А есть такие, которые наоборот, они не могут дома сидеть, им надо крутиться по улице, вот что-то там делать с другими людьми.
Вот жизненный вопрос. Сергей Янюшев спрашивает, как общаются каббалисты в семье? Тоже соблюдают правила садны, семинара?
Это вопрос тяжелый, потому что он зависит от семьи, от времени, вообще от обстоятельств. Лучше всего не лезть со своими духовными
практиками,
свойствами, чаяниями, там, это, планами в семью.
Не строить семинар.
Не строить таким образом. Семья – это семья. Все, жена должна получить от тебя то, что ей надо. Дети тоже. Вот, родители твои и так далее. И нечего их погружать в свои увлечения. Так? Так и здесь тоже.
А я вот видел, когда женщина, занимающаяся семинаром, в принципе, устроила семинар у себя дома. Вот она так, дети просили один электрический велосипед, а другой ребенок просил айфон. Вот она так посадила всех. Сначала они все соединились, поговорили хорошо друг о друге. Сначала сделали семинар, а потом она сказала, вот бюджет семьи. В середине положила такой, как пирог. Говорю, вот бюджет семьи, вот мы столько-то зарабатываем. Вот давайте сейчас посмотрим, как мы можем этот бюджет распределить. При мне дети отложили обсудили покупку велосипеда и айфона дальше. То есть семинар сработал, круг сработал все-таки.
Ну,
понимаете?
Правильно.
То есть хорошо. Они поняли, что они не могут сейчас разрывать семью на
правильно
на...
организованный семинар. Он так работает.
Нет, тут действительно надо ввести несколько уточнений, что есть разница у нас между семинаром и круглым столом. Я так понимаю, что на семинаре есть цель раскрыть Творца. Тут в данном случае была цель
распределить... Подняться над столом, понимаешь?
Распределить бюджет правильно, чтобы был мир в семье.
Нет, Миш, я поэтому сказал, сначала они хорошо поговорили друг о другу. Поговорили, соединились, понимаешь? Не рвали каждый себе велосипед. Все равно
цель раскрыть Творца не было, что?
Сначала была цель нам так соединиться, чтобы над столом приподняться. Все пока понятно. Вот приподнялись над столом и стали решать проблемы с этой высоты.
И тут у меня вопрос по поводу... можно ли использовать... круглый стол как решение для каких-то проблем. Допустим, есть проблема в семье. И таким образом в семье, это может быть на работе, или же
можно,
не путать.
Только есть проблема, чтобы вы решали все на уровне вашего понимания, а не бравировали бы какими-то лозунгами каббалистическими, духовными, какими-то принципами, которых у вас еще нет. А где-то вы их вычитали. То есть надо решать все на уровне, на котором вы находитесь.
А вот мне просто интересно, я задам сложный такой вопрос. Если вот каббалист руководит вот этим семинаром и с круглым столом, да?
Где?
Например.
Вот нет, есть... Где, дома или...
Нет. Допустим, в политике, между странами. Может так остановить войны или что-то? Здесь сядут руководители страны, доверятся каббалисту, который мог бы этим столом руководить.
Значит, доверятся.
Довериться – это значит, чтобы он вел это, как модератор, как ведущий.
Как модератор, ну и что?
Да.
Они-то участники.
Они участники.
Но и они участвуют со своим эгоизмом,
да,
со своими целями.
Да.
Что ты с ними можешь сделать?
Ничего не сделаешь, да?
Абсолютно ничего не можешь сделать.
То есть все-таки они должны...
Никогда не согласятся с тобой, потому что у них реальное ощущение политики, общества, жизни и так далее совершенно другое, чем у тебя. Они не могут оперировать твоими... никакими ценностями.
И ты их не можешь призвать к этим ценностям?
Ты их не можешь, за ним ничего. У них абсолютно закодированное мышление.
Тоже в продолжение Алины из Днепра. Какая связь между форматом общения в виде садны и появлением возможности разрешить любую проблему?
Любую проблему я не знаю. Дело в том, что вы спрашиваете, это же непонятно к кому, обращаясь. Сейчас начнут всякие наши ученики где-то там начинать все это притворять в жизнь, и потом неизвестно, что из этого получится.
Устраивать семинары на улицах.
Да я не знаю. Не только, и с собой тоже. Так что я очень боюсь этих вопросов. Для этого надо, чтобы группа была под тобой, чтобы ты ее руководил, чтобы ты ее отслеживал все время и так далее. А так вот дать им вот сказать, вот, делайте семинар, принимайте какие-то решения, а потом притворяйте их в жизнь. Они тебе такое сделают, что...
То есть результативный семинар только с теми, кто стремится, да?
Нет, дело не в стремлении. Дело в том, чтобы эта группа была постоянно под твоим влиянием, чтобы ты мог их проверять и доверять, а не так вот пытаться... навязать им такой новый способ принятия решений и их реализации.
Есть три вида семинаров. Я бы хотел узнать отличия один от другого. То есть один вид семинара – это когда мы по очереди говорим, второй вид семинара – когда одновременно все говорят, третий вид семинара – когда мы молчим и пытаемся разговаривать на таком чувственном...
Внутренний семинар.
Да, внутренний. В чем различие, как чередовать их?
Ну, когда говорят по очереди, понятно, что таким образом я начинаю ощущать мнение каждого товарища. Причем мнение одного, оно ведет к мнению другого, третьего. Каким-то образом они связаны в цепочку и влияют друг на друга. Если мы говорим одновременно, в общем шуме, я улавливаю общее состояние товарищей. И я участвую в нем, и в итоге мы в таком состоянии обмениваемся энергиями более чем какими-то пониманиями или ощущениями в сердце или в разуме между собой. Тогда, когда мы молчим, то мы хотим транслировать остальным наши чувственные образы, не облеченные в слова, а это образы какого-то вида чувств, и пытаемся их всех, все эти образы соединить вместе в один единый образ. Взаимную отдачу, любовь Творца, нас вместе с ним и так далее. То есть это немножко разные техники. Но все они все равно должны вести к одному, чтобы между нами мы раскрыли эту великую общность отдачи и любви, называемую Творец.
Семинар в тишине – это для более продвинутых, а семинар по очереди – это для начинающих или нет? Или можно
нет,
практиковать?
Нет, это разные вещи. Это разные вещи. Ну, конечно, люди, которые продвигаются вместе и находятся уже на духовных ступенях, для них важно будет делать молчаливыми свои семинары.
Да?
Да. А зачем, что мне слушать? Одно-два слова достаточно. Я помню, как уже на продвинутых уроках у моего учителя Арабаша, когда он читал что-нибудь в книге о 10 сферотах, какие-то очень сложные материалы, и достаточно было ему сказать тем сидящим рядом с ним ученикам, ученики, которые еще у Бальсалама учились, одно-два слова, и этого уже достаточно. И ничего другого не надо. Понимаешь? А нам потребовалось бы на это, может быть, часы объяснений. То есть это все зависит от людей, которые находятся в связи между собой.
То есть каббалисты между собой ведут семинар, те, кто уже в постижении, они уже практически...
Они понимают, для чего, что, как, где они находятся, каким образом могут дополнить друг друга. Иногда им требуется несколько слов.
Ну, с нами есть товарищи, которые занимаются несколько лет, даже больше. И, может, стоит уже перейти на такие семинары?
Нет.
Нет?
Это еще не вы.
А что, если вот ты ощущаешь, ну, ты слушаешь своего товарища уже там в 138-й раз, и он говорит одни и те же слова, и тебя тошнит уже от этого. Это нормально?
Ничего тошнота не можешь делать, это его состояние, он еще не вышел из него. Да, действительно, есть такое.
Тот, кого тошнит. Вы...
Тот, кого тошнит, продвигает это его, да?
Продвигает.
Если он продолжает сидеть.
Он продолжает сидеть, он продолжает это повторять, потому что иного в нем ничего нет. Но постепенно-постепенно его это поднимет.
Что его держит там? В этом круге.
Это точка в сердце. Его держит Творец. Ничто иное.
А что, если перейти там на такое молчание? Не будет лучше?
Может быть.
Тогда тошнить
не
будет.
Но дело в том, что это требуется много усилий. Возбуждение света, ормакив так называемый и так далее. То есть проходят годы, пока человек получает маленькие порции этого света, и постепенно в нем происходят изменения. И он начинает сердцем чувствовать то, что говорил и читал раньше.
А что возбуждает свет? Усилия человека приподняться над всем этим помехами?
Да, но эти усилия, они аккумулятор, аккумулирующие. И поэтому мы не можем проскочить через них.
Я задам очень простой вопрос. Надо все время идти против желания или нет? Можно вот ответить на этот вопрос? Вот тошнит от семинаров, допустим, а он продолжает сидеть, идет против своего желания. Встал бы, ушел. Не может, вы говорите, точка сердца не дает.
Обязан. Есть вещи, которые обязан делать. Хотя это очень неприятно, очень тяжело, но обязан это делать.
А попросить товарища, который 138 раз говорит одни и те же слова, немножко разнообразить себя. Можно к нему обратиться?
Чтобы он себя разнообразил?
Да.
Можешь дать ему какой-то интересный материал. Да?
Вот актуальный очень вопрос, надо обязательно его задать. Витя Шумахин спрашивает. Многие товарищи общаются в виртуальном и зачастую пространстве. Это зачастую место семинаров. Это чаты. Что бы вы посоветовали, как правильно проводить обсуждение в виртуальном пространстве?
Не знаю, у меня нет к этому никаких движений. Я этого не делаю, у меня нет... абсолютно никакого стажа в этом, навыков, так что вы меня об этом не спрашиваете. Единственное, что я пишу, это в Твиттере самостоятельно, а остальные материалы помещаются уже из моих речей, так что я не обсуждаю практически ни с кем и ничего. Только на уроках, отвечая на вопросы.
Немножко уже прозвучало, но тем не менее Илья из Красноярска. Выражать ли свое несогласие с мнением круга или говорить только то, что соглашается с ними?
Это зависит от того, как вы представляете себе вашу связь. Вполне возможно, что можно подбросить какое-то несогласие, и тогда разгорится интересная полемика и выяснение. Главное, чтобы то, что вы делали, оно послужило цели сближения. А в каком виде оно будет, это может быть действительно в каких-то очень несерьезных выяснениях, взаимных, таких жестких. Но главное, в итоге мы придем к сближению, к большему, чем было в начале нашего семинара. Значит, это уже полезно.
Практический вопрос. Значит, есть несколько видов семинаров. Опять же, есть семинары, где мы обсуждаем, допустим, состояние поручительства, как мы хотим прийти к этому, или просто читаем какую-то статью и обсуждаем. А есть, где надо принять конкретное решение. Допустим, нам надо, мы сидим 10 человек, им надо принять решение, переходить в другое помещение или нет, или остаться в этом помещении.
Вопрос, а зачем это к семинару?
Ну, это не семинар, это уже называется круглый стол. И мы хотим вместе на равных решить вот такой вот вопрос. Это как это возможно сделать?
Возьмите голосованием, я не знаю, но при чем тут семинар? Семинар говорит о сближении. Если вам необходимо сближение между собой, прежде чем прийти к этому решению,
да, именно это. Да.
То это необходимо.
Да. Вот мы да. сблизились, допустим, но все равно принять решение необходимо. Вот просто вот все, мы уже как родные, как
тогда один человек. Включите вы это решение в семинар. Ничего не сделаешь.
Но все-таки в конце, чтобы принять решение, надо как проголосовать, надо. Ну, все равно мнения разделились.
Обязательно проголосовать, а как же?
А.
Да. Но все равно решение, смотря как принимается. А единогласно, большинством.
У каббалистов нет каких-то определенного порядка, там две трети против
нет.
трети.
Настоящее истинное духовное действие, оно принимается единогласно.
Да, там был такой духовный орган Синедрион, там принималось единогласное мнение, только единогласность. Вообще это потрясающе. Тут два человека не могут найти общие точки, а тут 70 и 120 человек сидели.
Да.
Но они же решали там в Синедрионе, да, они решали же вопросы практические этого мира, так ведь? Решение надо было на государственном уровне принимать.
Да.
И что, все 120 человек всегда были...
Ну, потому что они были постигающими высшие ступени.
Так голосовать не надо было? Там не голосовали?
Голосовали, наверное, я не знаю, но и голосование, оно было из постижения высшей ступени, поэтому было для них ясно, что надо делать. Разногласий не было.
Ну, мы еще, допустим...
Если только... ты встречаешься со своим товарищем на высшей ступени, который тебе надо привести всю группу или еще там еще больше людей, так разве есть тогда какие-то сомнения, как это делается? Нет.
Ну, допустим, мы сейчас после этой передачи сядем все вместе, и нам надо будет решить, какую тему к следующей передаче выбрать.
Так.
И у нас постоянные споры. Как же принять правильное решение?
Не знаете вы этого, конечно. Ну, так что?
Что вы посоветуете? Вот мы сели в кругу, сблизились.
Ну, и что вы считаете? Есть какие-то мнения между вами?
Иногда предлагают подбросить монетку.
Нет, я спрашиваю, какие мнения есть, какие предложения есть?
Ну, разные, тема такая, разные темы есть.
Исходя из чего?
Исходя из того, что ребята посылают какие темы, они запрашивают больше всего. То есть мы из этого исходим.
То есть исходя из их мнения, да, то есть слушатели наши определяют, что мы будем делать.
У них тоже разные мнения, есть много предложений.
Ну, хорошо, идите последовательно по этим мнениям.
Большее количество
Большее количество, может быть, оно и хорошо. Но нужна и последовательность, чтобы это было поступательное движение.
Воспитательный такой процесс.
Да. Ну, что у вас там еще осталось?
Есть тут вопрос еще. Давай.
Владимир из Москвы. Чем-то и как-то ограничен рождаемый в круге общий разум?
Чем и как ограничен?
Да, ограничен ли чем-то рождаемый в круге общий разум?
Рождаемый в круге общий разум... Он ограничен возможностью нашего сближения. Только этим. Больше никак. Если мы можем сблизиться серьезно между собой, то мы можем достичь разума Творца. То есть максимальное свойство отдачи и любви, которое облачится в нас.
Вот тут серьезный вопрос такой, ну, я знаю, что вы ответите, как вы на это ответите, но задаю. Илья из Витебска спрашивает, как реагировать на участника круга, который подвергает сомнению своими словами саму методику семинара и говорит о бесполезности сидящих рядом людей, нежелании слушать их глупости. Мне же нельзя его критиковать согласно правилам.
Спрашивает. Можешь дать ему в морду.
Речь ответили, чем
так
я думал.
Так сказано в Кабале, дать ему в зубы.
Да, потому что он представляет собой эгоизм.
Потому что он против тех правил, которые существуют уже в Кабале несколько тысяч лет, которые нам оставили каббалисты и сказали таким образом действовать. Ты не хочешь действовать, так как они сказали, вон отсюда. Все. На эту тему даже нечего дискуссировать. Ты прав или не прав? Ты не хочешь, выходи.
То есть он работает на развал практически, да? Да, поэтому его нужно устранить.
Значит, надо нам его просто взять за руки, за ноги и выкинуть.
А вот с какой периодичностью надо сидеть на семинарах?
Раз в неделю это было у Рабаша.
А, раз в неделю?
Да.
Семинар
раз
или
в неделю это... по пятницам мы собирались. Ишиват Хаверим, так называемое. Собрание товарищей. А то, что мы делаем во время урока... А это мы делаем только для освоения, для абсорбции материала. Угу. Не для чего другого. А... Так что это не считается как бы... Это как бы не считается семинаром. Это считается просто методом изучения.
То есть это часть методики усвоения материала. Окей. А раз в неделю это действительно семинар. То есть когда сидят и угу. сближаются.
Как студенты могут между собой собираться и обсуждать, изучать. То же самое и вы. Только у вас есть дополнительные требования, чтобы вы аннулировали эгоизм друг другу, чтобы привлекли высший свет.
То есть, в принципе, раз в неделю достаточно посидеть час, и, чтобы сблизиться?
Собрание товарищей да. достаточно раз в неделю.
Да. Не, у вас семинары и собрание товарищей – это одно и то же, так?
Нет.
Нет?
Почему? Семинар – это то, что вы во время учебы делаете, да? Вы называете семинар.
Да.
А собрание товарищей – это раз в неделю.
Угу. Сергей спрашивает, как вы выбираете вопросы для семинара? По какому принципу?
Я?
Да. На уроке вы проводите семинар.
Да.
Даете нам задание, и мы сидим в круге, обсуждаем. Как вы их выбираете? Причем это у вас проходит
молниеносно. Я знаю примерно общий уровень развития моей группы. Те, которые находятся на экране постоянно. Москва, Питер, Киев и так далее. Одесса,
Нью-Йорк,
Россия. Там,
Сантьяго.
Да, там, Нью-Йорк, Сантьяго, Гвадалахара, там еще... и прочие там Турция, Япония. В общем, я примерно представляю общий уровень этих людей и даю им задание на ступеньку выше. Не больше. Иначе это будет непонятно, это введет их в состояние прострации такой. Так что это не приведет к нужному результату. Они должны поднатужиться, чтобы в связи между собой понять вопрос. И даже, может быть, ответ.
Вот это у вас мысль, да? Чтобы это был вот этот напряг на следующую ступень.
Да.
Последний вопрос. Если я не понимаю каббалистические тексты, значит, я не дорабатываю в десятке? Задает вопрос Михаил.
Если я не понимаю каббалистические тексты, я должен их читать много-много раз. И даже переписывать, адаптировать каким-то образом их.
Мы приглашаем в начале ноября, с 3-5 ноября пройдет наш большой международный конгресс в Вильнюсе. Посмотрите, сейчас покажут адрес от хаоса к гармонии, Вильнюс, Литва, наш сайт eurocup.info.ru. Записывайтесь, мы с вами там встретимся. И ваши пожелания конгрессу и на следующую неделю.
Ну, до конгресса мы еще встретимся, один раз.
Встречаемся.
Следующее воскресенье. Я приглашаю всех. Я надеюсь, что еще есть места, хотя у нас перебор большой очень. Мы рассчитывали максимум на 400 мест, а сегодня у нас уже 650. Это огромная удача. Это говорит о том, насколько сильно возбуждение в наших товарищей, насколько они понимают, что это действительно особая возможность приехать туда. Я вам очень советую. И кто едет, и кто не едет, попытайтесь изучить материалы Конгресса и возможности соединения между собой. Каким образом мы можем в соединении между собой раскрыть внутреннюю суть вообще нашего состояния, существования, к чему идет мир, мы находимся сейчас действительно на переходе от одной ступени его к другой. Закончилось многотысячелетнее эгоистическое развитие мира. Сегодня эгоизм он себя сжигает, уже полностью выгорает. Мы должны перейти на следующую ступень. Вот я надеюсь, что этот конгресс, он послужит вот этой ступенью, этим трамплином. Я вас жду всех, обнимаю. До следующего воскресенья. Будьте здоровы.